Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет. Примешь синюю таблетку, и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора. Помни, я лишь предлагаю узнать правду, больше ничего.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы с вами начинаем интересную тему, которая носит название «Зрение и мозг». На всякий случай напоминаю, что у нас сегодня с вами 16 сентября 2017 года. Итак, сегодня речь пойдет о зрении. Мы, к сожалению, достоинств нашего зрения оценить не можем, потому что, ну, во-первых, существует такая иллюзия, что люди есть какие-то с особыми свойствами, которые пронзают время и пространство силой своего зрения или видят какие-то мельчайшие детали. Да, иногда бывает такая патология, человек видит все увеличенным, там в несколько раз случаи такие были известны, и даже сохранились плоды таких людей-микроскопов, но это всего там в 5-7 раз увеличение. Обычно их использовали для общества, очень правильно они переписывали мелким шрифтом Библию, чтобы никто больше, кроме них, не прочитал, ну и прочие всякие достоинства, которые очень ценились, особенно в средние века. Однако речь пойдет не о некоторых чудесах нашего зрения, а о том, как вообще он устроен. Ну, во-первых, все изображение, которое мы видим, оно такое же отвратительное, как и в плохой фотокамере. То есть оно перевернутое и никудышнее. То есть как? Для того, чтобы познакомиться с тем, что вы получаете в мозг, надо взять камеру любимого айфона, то есть объектив его, ну и замазать таким приличным слоем вазелина. Вот примерно такую картинку, да еще перевернутую кверх тормашками, получает наш глаз, и она передается в мозг. Причем, как всегда, дело еще хуже, чем представляется, так сказать, в самых общих чертах. Детали ужасные, на самом деле, потому что правые половинки глаз передают изображение слева, а левые то, что справа. Все это попадает в каждом случае на свою половинку мозга, то есть в специальные ядра, которые носят название латеральных коленчатых тел, а оттуда уже приходят в кору головного мозга. То есть у нас получается так, что в одном как бы полушарии правой половинки, а в другом полушарии левой половинки того мира, который мы видим глазом. То есть на самом деле трехмерная реконструкция – это плоды мозга, то есть работы мозга, потому что это смещение двух картинок от правого и левого глаза, которое передается в затылочную область, оно является соответствующим дальномером. То есть две картинки сравниваются в первичном 17-м поле, и по величине смещения определяется, близко объект или далеко. Ну, так же точно, как в бинокль человек в большой с разнесенными объективами, которые так широко расставлены, может видеть, определять расстояние на огромном расстоянии, определять реальную дистанцию до предмета. То есть вот эти вот самые перископы, которые считаются, почему-то в кино показывают, что товарищ генерал сидит в окопе, и значит у него сверху торчит такая штука, значит, двуглазый. Это не для этого, не для того, чтобы генерал прятался, а для того, чтобы их развести, увеличить базу между глазами, чтобы расстояние до места атаки или там бомбометания определять поточнее, а не для того, чтобы генерала не подстрелили. Это обычно показывает неправильное использование этих замечательных устройств. То есть это на самом деле своеобразный дальномер. И мозг наш также работает. Поэтому целостную картинку мозг достраивает за счет мозолистого тела, за счет межколозальных вот этих связей между затылочными полями. Они действительно находятся на затылке, и у нас затылочное поле, как раз если вы хотите получить настоящую оптическую иллюзию, можно легко попросить товарища ударить вас по затылку с хорошей силой, искры из глаз посыпятся именно по этой причине. Потому что микросотрясение мозга вызывает ощущение света яркого в глазах. Ну, как ударить, а то он и померкнет. Так вот, рядом с этим первичным затылочным полем располагается еще два поля. 17-е, это первичное, а 18-е и 19-е, лежащие рядом, они выполняют в мозге огромную важную функцию. В одном случае это у нас место локализации специфических цветов, то есть человек, специальное поле рассчитано на то, чтобы цвет воспринимать. А второе – графические примитивы. То есть почувствовать работу этих полей можно не на привычных вам объектах. Вы выходите в город и ходите по городу, ну и чего, ничего интересного. Все одни и те же примитивы. Все там асфальт, поребрик или бордюр, как больше нравится. Там окна, двери и прочее. Но стоит вам зайти в кинотеатр и посмотреть на какой-нибудь фильм, чем более он фантастичен, тем лучше воспринимается. Ну, например, почему там «Аватар» так хорошо пошел, а в свое время «Звездные войны». Потому что, ну, нет у нас в памяти таких графических примитивов и таких цветов. А наш мозг же, он бестолковый, он же все считает, что мы сидим на ветке кверх ногами, зацепившись хвостом. И он думает, что, ну, если это новые образы, новые объекты, то надо немедленно их запомнить. Не дай бог пригодится, может, что-нибудь прятаться придется. А там от подаванов. Или наоборот, на них охотятся. То есть, иначе говоря, мозг, не понимая, столкнувшись впервые с некими образами графическими, цветовыми и прочее, которых в природе не бывает или никогда в жизни не сталкивались, он начинает интересоваться. И таким образом тут же начинает накапливать эту информацию. Она становится ценной, привлекательной, потому что мозг считает, что она может пригодиться в боевой охоте, в поиске самки или в том, чтобы спрятаться от опасности. Ну и тут же поддерживает. Вы узнаете что-то новое, вам фильм какой-нибудь фантастический, завиральный абсолютно, с дурацким сюжетом, но с прекрасными картинками, то есть то, что называется визуальным рядом, очень хорошо заглатывается до хвоста, как золотой крючок. И дальше вы спокойненько начинаете глотать первую, вторую, третью, десятую серию. Почему? Потому что уже у вас возникает своеобразный мир, узнавание, и тут происходит знаменитая засада, которая сидит в нашем мозге. Наш мозг очень не любит что-то узнавать на самом деле новое. Его нужно долго уговаривать это, а потом он уже с удовольствием это начинает делать. Но сначала идет туго. А вот узнавание – это любимое занятие. На этом построены все, например, там, популярные радиоканалы, которые крутят музыку с утра до ночи, причем довольно бездарную. Значит, как это делается? Сначала вам прокручивают 50 раз какое-нибудь совершеннейшее там исполнение в совершенном безобразном исполнении, такое же безобразное сочинение, там певица, которая не произносит 6 букв, но это не важно, компьютер все исправляет, а дальше возникает запоминание автоматически, поскольку из каждого приемника и утюга это все раздается, потом можно уже и не крутить. Дальше сработала реклама, человек испытывает удовольствие, потому что узнает сомнительные звуки. То же самое и со зрительными образами. Поэтому там нужно, чтобы какие-нибудь герои всяких мультфильмов что-нибудь продавали, или там тот же аватарки везде бегали, или с ними сниматься. Надо узнавание, это радость. Мозг говорит, о, хорошо, напрягаться не надо, энергию тратить не надо. Узнал, все отлично, значит, получи конфетку. То есть узнавание – это не изучение, это более дешевый процесс, поэтому очень хорошо работает среди людей. Так вот, что же происходит у нас с этими самыми странными зрительными ощущениями. Дело в том, что, конечно, распознавание и цветов, и образов, и первичное зрительное 17-е поле, они обладают колоссальное, имеют колоссальное значение. Мы зрительные существа. Посмотрите на себя в зеркало и с удивлением отметьте, что глаза сидят фронтально, то есть параллельно друг другу. Попробуйте познакомиться и поговорить о фронтальных впечатлениях с кроликом, у которого они сидят латерально, или там, с любимым попугаем, который сидит в клетке, у которого тоже латеральные глаза. И бинокулярность, то есть объемное зрение, очень невелико. У птиц там оно может составлять 10-15%. Но если не, мы не берем таких ловких ребят, как сычи, филины, совы, у них глаза сидят фронтально. Для чего? Ну, там не только для того, чтобы так хорошо видеть и определять расстояние, что имеет, конечно, для птиц колоссальное значение, поскольку они хищники. Но еще и слышать, потому что вот лицевой диск тех же самых сов, вот эти все перья вокруг глаз, это на самом деле такие слуховые антенны. И они усиливают впечатление от этих глазастых существ. Мало того, что глаза фронтально сидят, как у нас, и имеют очень хорошее стереоскопическое зрение, да еще и большие лицевые диски вот эти, потому что контуры с перьев вокруг глаз – это не что иное, как просто ухо, направленное также вперед, ну, чтобы ночью хорошо ориентироваться. В мозге же у нас, нас ждет достаточно много неожиданностей. Ну, во-первых, когда зрительный нерв приходит в мозг, он оканчивает, имеет такие боковые ответвления ужасные, с ужасными последствиями. Они приходят в такую прекрасную вещь, как супрахиазматическое ядро. Несмотря на страшное название, суть-то его понятна. Через него наша зрительная система общается с половой и запускает самое главное половое поведение. Более того, через это ядро осуществляется так называемая регуляция суточных ритмов. Потому что если мы посмотрим на наших предков, и далеких, и ближних, то вдруг увидим, что, например, обычная ящерица, которая скачет на дачных участках, если к ней присмотреться как следует, а лучше всего и под небольшую лупу, то увидим, что у нее на макушке есть еще один глаз, так называемый третий. Но это не значит, что у ящериц там такая невозможная чакра, которая у нас вывалилась окончательно в связи с утратой глаза. Нет, не в этом дело. Дело в том, что действительно у многих позвоночных есть так называемый теменной глаз. А он был, кстати, у многих динозавров, это, так сказать, известная вещь. И у многих рыб он есть. То есть это такая серьезная штука, которая является дополнительным зрительным устройством, которое регулирует суточные ритмы. То есть дело в том, что у низших позвоночных такой штуки замечательной, как неокортекс, ну, новая кора, о которой уже многократно говорил, куда приходят наши зрительные сигналы через вот это самое латеральное коленчатое тело в затылок, у них нет. А как-то они видят все-таки и птицы, и лягушки, и рептилии, они все-таки нас с вами как-то различают. Так вот, это построено на несколько другом принципе, это очень важно знать, ориентируясь на зрительную систему. Дело в том, что не только через латеральное коленчатое тело сигналы приходят в затылочную кору, в этих три огромных поля, которые занимают почти весь наш затылок. Еще кое-какие волокна приходят и перекрещенные, кстати говоря, и не перекрещенные в хиазме, то есть в перекрестии зрительном, приходят в крышу среднего мозга. Это очень важный центр, потому что он возник еще на заре появления позвоночных, а именно у древнейших рыб, то есть уже на уровне гетеростраков и остеостраков, то есть тем, которым уже много сотен миллионов лет, там, значит, до 450 миллионов лет, уже была эта структура, уже были глаза, и уже сигналы приходили в крышу среднего мозга. У нас есть этот центр. Он, к нему также приходят зрительные волокна, и он отвечает за всякие страшные ужасы, то есть за старт рефлекса, рефлекса избегания, о которых я уже говорил в одной из передач. То есть, когда, например, вас летит что-то, вы резко уклоняетесь, а потом понимаете, на что вы среагировали. Или резкий звук, а вы там падаете или прячетесь. Если в Донбассе, то, конечно, падаете, если здесь, то пугаетесь все равно. То есть, вот эти старт рефлексы непроизвольные, они происходят за счет крыш среднего мозга. Туда приходят волокна намного быстрее, то есть сигнал достигает этих центров эффективнее. Крыша среднего мозга очень связана короткими связями с моторными центрами, и в результате можно, значит, на непроизвольном уровне, значит, избегать различных опасностей, реагировать. То есть у нас на самом деле как бы две системы работают. Одна система – это корковая, там, где мы всматриваемся в предметы, пытаемся понять их устройство, запомнить, осознать. А вторая система, очень важная, это древняя, построенная на крыше среднего мозга, такая же точно, как у лягушек, рептилий, рыб и у птиц. Кстати, глазастые птицы, у которых глаза имеют колоссальное значение, его даже трудно переоценить. У нас, например, с вами, я уже говорил об этом, вомероназальный орган, то есть система полового обоняния есть, и основное обоняние есть. Все как бы хорошо. А у птиц, из-за того, что они прошли очень сложный эволюционный этап, о котором мы, может быть, когда-нибудь поговорим, У них в умероназальной системе вообще отсутствует. То есть полового обоняния нет. Ну, поэтому приходится петушкам там хвостики выращивать разноцветные, красивые, и курочкам показывать. То есть там даже половая система настолько изменена в процессе эволюции, что зрение стало ведущей системой. У нас даже, у нас никто не может заподозрить в том, что мы такие нюхатые. Мы микросматики. Но, тем не менее, у нас умероназальной системы нет, а у птиц ее нет. То есть, получается так, что птицы даже более зрительные существа, чем мы. На самом деле, если залезть в их мозг и посмотреть на крышу среднего мозга, то она, конечно, рекордистка. Там огромное количество слоев нейронов, если приведу сравнение такое, чтобы мы не гордились особенно своим зрением. Если у нас в неокортексе, то есть в коре большого мозга, 6 слоев, то у птиц, в зависимости от специализации, видовой, отрядной принадлежности, там бывает до 17 слоев нейронов. То есть, а чем выше стратификация, то есть слоистость, тем сложнее выполняемые функции, потому что их обсчет происходит как раз по вертикали при стратифицированном расположении нейронов. Так вот, эти огромные области у птиц, они гигантские, так называемые лебиоптицы, раздувшиеся до гигантских размеров, крыша среднего мозга имеет очень сложное строение. Кстати, у лягушки тоже крыша среднего мозга посложнее, чем у нас. У нас там примитивные функции, инстинктивные в основном. Поэтому крыша среднего мозга носит вспомогательную роль. Но, тем не менее, она ее выполняет. Эта роль очень велика, потому что до тех пор, пока в вас не стреляют, пока за вами не гоняются, и пока вы не прячетесь от реально смертельной опасности, все это не так важно. Как только вас ставят в ситуацию, когда жизнь или смерть, вот эти штучки начинают работать особенно эффективно. И именно поэтому они сохранились в эволюции. Но третий глаз к этому отношение имеет очень косвенное. Потому что он нужен был нашим далеким животным для того, чтобы регулировать собственное поведение в зависимости от суточных циклов. То есть так называемый пинеальный или теменной глаз. То есть еще одна система фоторецепторов. Он несколько иной, чем основные наши глаза. Дело в том, что наши глаза все инвертированы, то есть перевернуты. На самом деле, почему такая мутная картинка попадает в мозг? Да очень по простой причине, потому что прежде чем попасть на сетчатку, то есть на сами фоторецепторы, световой поток, световой луч должен пройти через тела, а там несколько слоев, самих нейронов, еще больше размывается. Мало того, что хрусталик, никудышняя оптическая система, отвратительная, еще и размывается все в толстом слое. Ну, это еще хуже, как смотреть через хорошо помятый полиэтиленовый пакет. И вот эту всю картину мозг достраивает. Так вот, суточные ритмы у нас построены за счет активности аналога. То есть то, что на самом деле не гомолог ни в коем случае, аналог, отдельный часть мозга, которая у низших позвоночных соединена с теменным глазом. И там клетки не эвертированные, они нормальные, то есть они направлены светочувствительными элементами вверх, то есть под кожу. И ящерица — это пузырик, маленький глазик, который передает сигналы в специфический отдел мозга. Он асимметричный, он у нас только один, как гипофиз. Также и сверху в медталамусе есть такая штучка, называется эпифиз. И это, конечно, прекрасная система, которая позволяет нам делать очень многие вещи. Ну, например, он работает очень активно еще внутри утробы человека. То есть, когда женщина вынашивает своего детеныша, то есть будущего сына или дочь, он уже начинает работать, вырабатывая мелатонин. Причем довольно активно. Так что иногда при рождении уже человек рождается с мозговым песочком. То есть, не только 90-летние дедушки похрустывают под ножом патологоанатомом мозгами, но и новорожденные имеют конкременты, то есть мозговой песок. За счет чего? А за счет того, что вот этот эпифиз, который у низших позвоночных является нейроэндокринной частью вот этого третьего глаза, который приходит туда, отправляет свои волокна и регулирует суточный ритм. Днем вырабатывается, значит, соответственно, серотонин и активничает животное, а ночью мелатонин, а сумеречных все наоборот. У нас точно такая же история. Мы с вами, вот сейчас скоро день станет покороче, станет жизнь потяжелее, и мы никак не будем с утра просыпаться. А в чем дело? Дело в том, что серотонин начинает вырабатываться при достаточно высокой освещенности этим самым эпифизом, то есть эндокринной частью пинеального комплекса. А при низкой освещенности вырабатывается совсем другой мелатонин. Причем подлость природы такова, что днем вы, когда разгуливаете по улице, у вас этот самый серотонин активно накапливается. А ночью именно из него и в результате двух ферментативных реакций появляется как раз мелатонин. Поэтому чем меньше вы днем были на улице и больше просидели за компьютером, в семье, около телевизора в темной комнате, это все прекрасно. Но это гарантирует вам бессонную ночь, потому что мелатонина не хватит для того, чтобы вас усыпить. Поэтому если хотите глубоко спать ночью, то надо днем проводить время в приятных прогулках. 2 часа днем, там, с 12 до 2, очень полезно как для нагуливания аппетита, так и для того, чтобы наработать серотонин, который станет субстратом для появления ночного мелатонина. Вот по этому принципу простому и работает эндокринная часть мозга, связанная с третьим глазом. Но у человека третьего глаза нет, хотя некоторые сейчас пытаются там себе проковырять дырку в макушке, но бесполезно, его у нас не существует, а сам эпифиз есть, и поэтому он получает свои сигналы не напрямую от специального глазка на темечке, как у рептилий, а опосредованно, то есть через зрительную систему, через то самое супрахиазматическое ядро, и таким образом он узнает, что днем, соответственно, что день начался, света много, и начинает пинеалоциты вырабатывать этот самый серотонин. То есть это радостное событие, как раз оно должно быть подтверждено уровнем освещенности. И этот орган из-за того, что у нас отсутствует теменной глаз, ну, нету его, ничего не сделаешь, печально, конечно, но нету. Он обладает еще одной уникальной для мозга функцией. Дело в том, что эпифиз – это единственная система головного мозга, которая получает собственные нервы, которые идут с периферии, то есть периферические нервы оканчиваются в эпифизе. То есть для чего это сделано? Они приходят из верхнего шейного ганглия. А сделано это для решения очень простой задачи – заменить как-то вот этот вот отсутствующий у нас на темечке глаз. Значит, ну, днем, ладно, вы, в конце концов, продрали глаза, выползли на улицу после третьей чашки кофе и пытаетесь оживиться. Вы походили, а потом чувствуете, что как-то незаметно вроде ожили. Действительно, уровень освещенности повысился, сигнал через глаза, через целую цепочку переключений дополз до этого самого эпифиза, и он начал секретировать серотонин. Замечательно. А ночью что происходит? А ночью происходит следующее. Вы закрываете глаза, у вас в этом самом супрахиазматическом ядре одна часть ядра подавляется, другая активизируется. И вот та, которая ночью активизируется через верхний шейный ганглий по всему длиннющему пути, запускает стимуляцию тех же самых пинеалоцитов, тех же самых нейроэндокринных клеток, которые до этого секретировали серотонин. И из серотонина они начинают радостно под действием других нервов, то есть периферических, синтезировать дорогой мелатонин. И вы отходите ко сну. Понятно, что не нагулявшись, спать не будете. То есть вот такая сложная система существует в зрительной, в самых общей конструкции зрительной системы человека, которая, собственно говоря, несет в себе следы, эволюционные следы тех самых давно ушедших, исчезнувших животных, наших далеких предков, у которых этот комплекс состоял, как мы можем понимать, из трех глаз. Один теменной и 2 нормальных, причем с разной организацией, с разной вертированные и неинвертированные глаза. И, соответственно, с представительством или в крыше среднего мозга, как у низших позвоночных, или как у нас и в крыше среднего мозга, и в затылочных полях неокортекса. Плюс отрыжка эволюции, эпифизарный комплекс, который позволяет регулировать нам суточную активность, которая крайне важна, чтобы поддерживать себя в тонусе. Но у этой штучки есть еще одна функция, очень важная и очень интересная, связанная с тем, что эпифиз подавляет половую дифференцировку на протяжении всей юности человека. Именно поэтому мы не носимся со спущенными штанами друг за другом, начиная с 3-летнего возраста. А это происходит при эпифизарных опухолях довольно часто. Но об этом мы поговорим после новостей. Мы продолжаем нашу тему «Мозг и зрение». И здесь приходят всякие вопросы, в том числе по телеграмму. Мне хотелось бы на парочку ответить. Здесь один просто такой принципиальный. Здравствуйте, профессор. Как при амблиопии оживить нервные окончания, ответственные за центральное зрение? Пока это, к сожалению, невозможно. У нас зрительный нерв, тот самый один, который идет от глаза, их, соответственно, два с двух сторон, ну, вот, он содержит миллион нервных волокон. То есть, и этот миллион нервных волокон, ну, они начинаются в сетчатке глаза. То есть, на самом деле, глаз, он изнутри выслан сетчаткой, то есть, несколькими слоями нервных клеток, которые одни воспринимают свет, другой там аппроксимирует, передает, формирует сигналы. Ганглиозные клетки имеют отросток, который заходит в мозг, и вот он идет на большое расстояние достаточно, и попадает потом в латеральное коленчатое тело, некоторые там волокна вот в этом супрахиазматическом ядре. Он длинный, он большой, это волокно, растить его долго, он в оболочке и прочее, формируется все время, пока вы растете. И до сих пор придумать, как оживить его, не смогли. Есть единственный путь такой медицинский, как мне кажется, перспективный. Если бы Илон Маск не занимался бы просто пиаром таким провинциальным, а чем-то поумнее бы, то, конечно, теоретически шансы есть того, чтобы вживить достаточно сложное и неудобно расположенное латеральное коленчатое тело некие золоченые ножки процессора, который бы передавал сигнал похожим образом закодированный от искусственной сетчатки. Похожие на это дело опыты были сделаны в конце 90-х годов на слуховой системе, когда так называемое кохлеарное ядро вводили микропроцессор, то есть ножки опускали в него просто примитивно. Ну, не такие острые, чтобы рвать клетки. Вот. А сам процессор подключался, понимаете, это было довольно примитивно все, к слуховой мембране, которая подшивалась под кожу в районе височной кости. Вот с помощью такой штуки люди кое-что слышали уже тогда. Это старая история. Но вот похоже, видимо, можно сделать, но здесь нужно развивать и вкладывать деньги как в науку, так и в нейрохирургию. Прикладной совершенно, как чтобы можно такие вещи делать. Теоретически мозг подстраивается, и данные об этом есть, к таким штукам, но это нужно интенсивно разрабатывать, а это довольно сложно и крайне дорого. Поэтому боюсь, что это довольно затруднительно. Значит, теперь вопрос такой, можно ли добиться такого освещения, чтобы в искусственных условиях, то есть добиться нужного света, это очень сложно. Примерно 18 квадратных метров комнатка, ну, как у большинства людей, которые живут не в дворцах и не с гигантскими окнами. Вот нужно туда на перекал поставить по-старому 400-500-ваттных лампочки. Вот тогда, ну, в этом помещении находиться-то невозможно. Поэтому проще все-таки выйти на улицу, потому что спектр соответствующий должен быть, спектральный состав света, там должна быть цветовая температура 5600 Кельвина и прочее, прочее. То есть слишком много условий, поэтому моделировать в подвале такое состояние лучше не надо, боюсь, что ничего не получится толком. Или будет очень обременительно и не безвредно. Ну, то есть таким образом мы переходим постепенно к деталям, связанным с нашим строением зрительной системы и с тем, как она работает. Значит, дело в том, что, конечно, в зрительной системе не все хранится, несмотря на большой объем затылочных долей и, собственно говоря, коры. В ней далеко не все хранится. Четкая локализация связана как с дорсальной корой, расположенных впереди от этих зрительных систем, то есть верхняя теменной коре и частично височной. Там достаточно большие комплексы полей, которые отвечают за сочетанные функции. Ну, например, знаете, все хорошо знают, как психологи любят морочить голову людям и говорить, вот смотрите, большой чемодан всегда кажется легче, чем маленький чемодан того же веса. Это как раз вот те иллюзии, которые приводятся во всех учебниках, я их пересказывать не буду. Но смысл такой, что наши зрительные образы, наш личный опыт всегда подсказывает нам наиболее вероятное развитие событий, и для этого нужны центры, там оценки массы объектов приблизительно и прочее, прочее. Это как раз в этих областях и находится. То есть там хранится. То есть эта информация размазана не просто в зрительной коре хранится, но и по сочетанным областям. Вот этим всем мы пользуемся для того, чтобы принимать зрительные решения и, соответственно, или травматизироваться, когда у нас происходят какие-то неприятности. Дело в том, что фототопическое существует представительство, если по-старому. То есть каждый участок нашей сетчатки представлен определенным зоной небольшой в затылочной коре, в том числе в 17-м поле. И тот, кто помнит еще или бывал в старых кабинетах окулистов, там такая штука рогатая стоит, которая крутится и определяет размеры полей зрения. Так вот, поля зрения, в том числе цветового у человека, они очень странные. Дело в том, что мы не видим мир цветным всей нашей сетчаткой. Ну, во-первых, она неровная, она похожа на такую пиццу, которую одновременно пытались съесть со всех сторон 5 студентов и так поднадкусывали. Вот примерно такое поле у нас реальное зрение. Но при этом цветом заведует только 60% центральной части, там, где есть возможность воспринимать весь спектр цвета. А все остальное – это, соответственно, мистификация, то есть наша достройка. Снаружи только ЧБ. Вообще, хотя по всему глазу распространено, поглубже воспринимается синий и красный, и только в самом центре к ним добавляется зеленый цвет. Поэтому на самом деле не надо покупать телевизор размером в 4 метра. Все равно ваш мозг будет перенапрягаться и за монитором огромным, из-за того, что не вся сетчатка воспринимает цвет. Он вынужден достраивать, а это затратно. Поэтому лучше всего, как известно, телевидение разрабатывалось под 14 дюймов. Вот 14 дюймов где-то с 1,20 м, это и есть та площадь проекции сетчатки, где мы имеем полное цветовосприятие. Вот. А кроме того, поскольку представительство точка в точку, то есть кусок сетчатки, кусочек коры, значит, соответственно, его падение. Получите палкой по голове, кровоизлияние произойдет, выпадет участочек поля зрения, такие скотомки образуются. И это очень легко определить как раз с помощью этих всяких вращательных кругов, когда выясняется, что у вас выпадает зона зрения. Ну, центральное пятно, там, где выходит зрительный нерв, тоже вы не видите. Но мозг нас с вами надувает беспощадно, круглосуточно и постоянно, создавая образы, в которые вы верите, которых на самом деле очень часто не видите. Вы видите мутную, плохенькую картинку, но гигантский и изощренный мозг создает образ внешнего мира. Поэтому пользуйтесь этим и не задумывайтесь, потому что это рождает очень много печалей. Ну, а сейчас я отвечу на несколько вопросов, которые пришли на телефон. Значит, давайте послушаем. Угу. Так. Да, я вас слушаю. Вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот в свете вышесказанного, с научной точки зрения, как можно объяснить, что в природе все самочки невзрачные, а самцы раскрашенные, с гривами большими. А у человека наоборот. Женщина
пытается
себя раскрасить, чтобы понравиться мужчинам. Хотя в природе выбирают самочки мужчин. Как вы можете это объяснить?
Ну, вы пожалуйста, знаете, это, к сожалению, это не всегда так. Природа намного более разнообразна, чем вам кажется. И есть самые разные варианты. Есть плохо мало окрашенные самцы. Ну, самцы почему? Потому что у самцов другая стратегия поведения. Им не надо выкармливать, вынашивать и детенышей. И для них главный перенос генома, оплодотворил, убежал. Вот. Хотя это не всегда так. Есть, например, среди рыб такие фокусники, которые, когда самец маленький, невзрачный, самка огромная, такая массивная, чудовище. Так вот, он, когда появляется, он подкрадывается к ней, вгрызается в ее тело в районе полового отверстия и дальше питается ее соками. Ну, такой настоящий альфонс заслуженный. Вот. А когда самка начинает откладывать икру, он ее оплодотворяет и удирает. Вот такая вот моделька есть замечательная, гибридная. При этом самец как раз невзрачный и маленький. То есть есть очень много вариантов. Есть самки пауков, которые там заедают своих оплодотворителей и прочее, прочее. То есть это не обязательно так. Просто вопрос стратегии поведения. Если самочка невзрачная, то быстрее всего она заботится о потомках. Ну вот бывает и наоборот. Бывает так, что страусы, например, у них насиживание яиц у самцов. Ну и что? При самке почти не отличаются. То есть это четко связано с половой стратегией поведения. Давайте еще один примем звонок. Да, вы в эфире, я вас слушаю.
Алло?
Да, я вас слушаю. Говорите, вы в эфире, задавайте вопрос.
Значит, у меня вопрос по гимнастике Бейтса для глаз. Я хотел узнать, как вы считаете, это лженаука или это на самом деле?
Так, у вас очки с плюс или минус?
Минус.
Минус, отлично. Спасибо за вопрос. Значит, так вот, гимнастика вам помогла? Я думаю, что нет. Наш каждый глаз обслуживается 6 глазничными мышцами. Эта гимнастика ни для чего не помогает. Ну да, вы их можете тренировать, причем одна из них там имеет прямую иннервацию, это отдельный разговор. То есть каждая мышца – собственный нерв. Это единственный случай в нашем организме, как у насекомых. А так эта гимнастика ничему не помогает, потому что раз у вас минус был, вы и занимались, у вас минус остался, значит, даже вопрос деформации, значит, хрусталика, его подвижности, это не решает. А с возрастом, когда мы ослабнет все это, у вас зрение может восстановиться. Нет, это, к сожалению, гимнастика, это самовнушение такое, иногда не помогающее. Да, я вас слушаю, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил. Скажите, да, пожалуйста, Михаил, как вы относитесь к мнению Бехтерева и Станислава Грофа о том, что мозг это не в голове, а где-то есть перинатальная матрица, как выразился Гроф. И второе, в одной из лекций вы сказали, что верующий человек, мозг, загрузка где-то 21%, а у простого 5%. Спасибо.
Ну вот, спасибо большое. Насчет верующего, неверующего, это немножко странновато. Слушайте, я так не говорил, наоборот. Дело в том, что любое верование, любой культ, любые сторонники культа, они как раз избавляют мозг от своих лишних мыслей, поскольку у них есть алгоритмы поведения. И неважно, во что вы верите, там, в молекулярную биологию, там, генетику или там, в какие-нибудь древнесемитские культы. Это не имеет никакого значения. Потому что вера, она освобождает от необходимости принятия решений и любого мышления. Всегда существует прекрасная подмена. А такая ситуация для мозга, она поддерживается внутренними специфическими соединениями, опиоидами, эндорфинами, каннабиоидами эндогенными. То есть любая праздность, безделие и готовые решения, что, собственно говоря, предлагает нам любой культ, он приводит к экономии на мозге. А мозг это очень поощряет, потому что в процессе эволюции у нас вечная проблема с едой. У нас все время недостаток этой еды. Поэтому жизнь по алгоритмам, она с биологической точки зрения, которая руководит нашим поведением очень часто, является более выгодной, более привлекательной, более понятной, более экономичной. И, соответственно, эволюция поддерживается. То есть, иначе говоря, любые культы и их, так сказать, проводники, они на самом деле такие законченные эволюционисты большие. Почему? Потому что они, по сути дела, предлагают готовые решения. Я не говорю, что это хорошо или плохо, но учитывая, что они приводят еще очень часто к разделению населения не по этническому принципу, а по культовому, и увеличивает величину конфликтов, то есть делает эволюционный отбор, особенно при агрессивной ситуации, закономерным и быстрым. То есть с точки зрения эволюции это неплохо, а вот с точки зрения гуманистических идеалов человечества, мягко говоря, не очень. Поэтому давайте мы сейчас еще один звоночек примем. Да, я вас слушаю. Вы в эфире. Да, я вас слушаю. Задавайте свой вопрос.
Доброе утро, Сергей Вячеславович. Меня зовут Дмитрий. Спасибо за обалденную передачу. И один главный вопрос. Можно ли обеспечить жизнеобеспечение мозга без тела? Например, подать поток крови, как вот в голове профессора Доуэля. Спасибо.
Да, пожалуйста. Значит, некоторое время голову сохранять можно, но, к сожалению, там не только в крови дело, там много всего остального. Это перекликается немножко с предыдущим вопросом, связанным с внешней матрицей, которую предлагает Бехтерев. Никакой внешней матрицы нет. А мадам Бехтерева, с которой я имел, так сказать, дискуссии до ее смерти, поэтому могу об этом говорить, она, вы знаете, неоднократно сменяла свою позицию от материалистической такой коммунистического толка, причем ортодоксального, до религиозного, а потом и трансцендентного. То есть это прекрасно помогает большим ученым адаптироваться к получению денег от государства, у которого менялись на протяжении вот моей жизни разные представления о науке, о том, как ее воспринимать, особенно науке о мозге. Ну, вот это позволяет оставаться на плаву десятки лет, но к реальности никакого отношения не имеет ни одно, ни другое, ни третье. Никаких внешних матриц нет, никакого сознания нет вне человека. И потом, к сожалению, нас ждет только смерть и эти самые кладбищенские червяки. Ничего более светлого я вам предложить не могу. Поэтому предлагаю прожить то, что отпущено, по-человечески, то есть соблюдая человеческие правила поведения и занимаясь тем, к чему наш мозг приспособлен. А он приспособлен к творчеству. Больше никто из обитателей этой планеты этого делать не может. Не придумывайте себе истин, оправдывающих ваше безделье, праздность и слабоумие, которые часто человек сам себе выращивает быстрее, чем окружающая среда. Давайте еще один вопросик. Да, вы в эфире, я вас слушаю.
Алло.
Да-да-да, я вас слушаю.
Вот вопрос такой. Про кино. Вот почему люди воспринимают его как реальность, потому что вот видно, как женщина переживает, там, плачет. И вот, к примеру, компьютерные игры, они немножко похожи, как вот кино.
Да-да-да. Все, вопрос понял. Да. Раньше, конечно, когда образы были попримитивнее, черно-белое кино годилось. Штирлиц-то был черно-белый, а все же смотрели, переживали. И действительно, кино действует. Можно до такой степени абстрагироваться, что ты, так сказать, пытаешься примерить на себя героя, события. И если ты хорошо сделанное кино, красиво, то же Колотозовское, там, Герасимовское, вот, то, конечно, ты пытаешься примерить, ты понимаешь, что это почти правда, и начинаешь что переживать. Это одно. То же самое еще раньше с книгами было. То же самое с компьютерными играми. А мозгу это очень одобряет. Почему? Потому что любая не тобой прожитая жизнь, но которую ты как бы сымитировал, она расширяет диапазон твоих возможностей. И с биологической точки зрения это очень выгодный и полезный опыт. Его, естественно, наш мозг пытается воспринять как можно полнее. А с другой стороны, это безопасно, те же компьютерные игры. Ну, безопасно, понимаете, все равно в подсознании сидит, что там еще будет 10 реинкарнаций этих игр. Но то, что ты можешь купить еще дополнительную жизнь там, за какие-то успехи в стрельбе. Но, к сожалению, к реальности это имеет очень косвенное отношение, но мозг поощряет это всегда, потому что это имитация действительности, за которую не надо платить, и рисковать своей биологической сущностью. Вот что поддерживается, вот что является той самой наживкой, которая продается всеми этими пользователями этих систем. А теперь у нас с вами будет кратенько, как раз с нашей, перекликающейся с нашей темой, несколько отделов, посвященных новым научным достижениям.
Так звучит панамская утка.
Ну, у нас есть веселенькое продолжение, опять-таки, слабонаркотической темы, потому что прекрасный МФТИ, Московский институт и Институт теоретической экспериментальной медицины опубликовали в зарубежном журнале, высокорейтинговом, в Brain Research в 2017 году показали, что каннабиоиды, эндоканнабиоиды, очень хорошо работают в норме. То есть у нас в мозге, если, значит, добавлять туда каннабиоидов, причем синтетических, которыми они заинтересовались, то морские свинки ведут себя лучше намного. То есть они лучше решают задачи, спокойнее себя ведут, вот, мягче реагируют на различные стрессы. Я поздравляю ученых, потому что, ну, действительно, под влиянием каннабиоидов все как-то воспринимается мягче. Но, тем не менее, Brain Research говорит о том, что процесс идет и приносит некие результаты. Значит, есть у нас еще одно сообщение, опять-таки, о том, что теперь уже, конечно, в Нью-Йорке, в Нью-Йоркском университете ученые сделали блестящую работу и опубликовали ее в Science. Оказывается, причем они ее экстраполируют на человека, но работали, конечно, на дрозофиле. Они догадались, наконец-то, о том, что в формировании зрительных связей участвуют глиальные клетки. И сделали это на дрозофиле. Они показали, что без глиальных клеток связи не устанавливаются и ничего не получается. Ну, это неожиданность для всех, поскольку как бы наличие глии и между атомадиевыми и ламинами в головном мозге, то есть светочувствительными элементами и ганглиями головных дрозофил, известно с той поры, как сделали первый гистологический срез. Но прямое доказательство общеизвестного факта, конечно, скрашивает нашу жизнь. Поздравляю ученых. Существует и еще интересная работа, но тут она просто уже, так сказать, граничит с прямым надувательством граждан, поскольку, ну, нехорошо такие вещи вообще публиковать, если уж ты не уверен или сделал нечистые результаты. Дело в том, что в Стэнфорде, конечно, в США, передовой отряд физиологов мировых, они там устроили ращение у мышей зрительного нерва, того самого, который не растет, то есть ганглиозные клетки никак не удается заставить отращивать отростки после того, как этот нерв перерезан или поврежден. То есть, ну, они взяли, перерезали нерв, и он регенерирует, значит, все нормально. Дальше быстро доказали, что если показывать полоски на экране компьютера мышам, то они их прекрасно реагируют. Но самое главное – это вывод. Как они объясняют, что все-таки не все восстановилось за 3 недели? Так, представьте себе на расстоянии, которое должен расти зрительный нерв, там 1.5 сантиметра до латерального коленчатого тела, за 3 недели со скоростью 40 микрон. То есть потребовалось бы немножко больше времени, примерно 3 месяца. И то может не хватить. Но самое главное объяснение, оно было настолько блестящим, что я не могу его не повторить. Эти прекрасные физиологи объявили о том, что восстановление неполное только из-за того, что отростки ганглиозных клеток не дотянулись до коры. То есть эти прекрасные ребята до такой степени, значит, не уважают ни читателей, ни зрителей, никого, кому дают интервью в том числе, что не затруднились тем, чтобы узнать, что те самые ганглиозные клетки сначала должны прийти в латеральное коленчатое тело, потом в кору. О переключении на уровне таламических структур мозга бедные ребята не догадываются. Но статья, конечно, известная и популярная, многократно цитируется в мировой литературе. Рейтинг высок. А теперь мы перейдем к новому разделу.
Государство и наука.
У нас новый раздел «Государство и наука». Почему этот раздел возник? Возник он из-за того, что меня все время спрашивают, а чего ж у нас-то там вот так все плохо или хорошо, где наши ученые? Вот видите, сегодня уже синтетические каннабиоиды готовы изучать. Так вот, этот раздел мы будем рассматривать всякие интересные события, которые бы позволили нам понять, а что, собственно говоря, в этой самой фундаментальной науке происходит. Все дело в том, что у нас на самом деле не так много ученых. Недавно мне одна женщина, доктор наук, очень уважаемая, гордо заявила, что вот у нас наука плохо финансируется из-за того, что ученые не выходят на демонстрации. Вот она вышла, говорит, там 1000 человек. Ну, что это такое на самом деле? Вот вышло бы 10 тысяч, 20 тысяч, 500 тысяч и миллион, и никто бы не посмел зажимать деньги у научных ученых. Но дело в том, что у нас всего ученых, научных сотрудников на всю страну от Калининграда до Находки 52 тысячи человек. То есть их очень трудно найти. Даже с заведующими лабораториями, которых еще примерно 7 тысяч, это всего 60 тысяч человек. То есть мизерное количество. И 1000 человек высшие – это высокая активность. То есть у нас ученых очень немного. Ну и получают они немного. То есть примерно на человека получается небольшая сумма, ибо на фундаментальную науку приходится всего 117,5 миллиарда из них, хотя всего науку выделяется очень много, 336 миллиардов. Куда мимо ФАНО подевались оставшиеся 200 миллиардов, история умалчивает. Ну, наверное, это на Сколково или какой-то другой крупный центр уходит. Но фундаментальный 117. То есть это очень мало, поскольку в средние, получается, затраты на одного ученого – это как зарплата мексиканского разнорабочего в месяц. Об этом мы поговорим уже через неделю.